в этой коробке. Понимаешь? Потому что этот футляр, в общем, он действительно производит очень такой символический, да? Вот как вот можно проинтерпретировать этот футляр?
Ну, это тут как бы то, чего не может быть.
Ну, в смысле, как то, чего не может быть? Она же есть, эта коробка?
Есть, но ее как бы нет.
А почему?
Это поразительно. Это такой вот известный факт из психологии визуального восприятия, что абсолютно незнакомый предмет нельзя увидеть.
То есть он совершенно происходит впечатление незнакомого.
Если то, что тебе предъявляют, то, что попадает в поле твоего визуального восприятия, какой-то предмет, каким-то контуром, структурой, если вот никакой из этих вот внешних визуальных пластических признаков тебе не знаком, если ты не можешь поставить этот предмет или какие-то его атрибуты в какой-то ряд, то ты не можешь его увидеть. Потому что видение, оно связано с осмыслением.
Конечно.
А осмысление связано с какими-то рядами.
Ну хорошо, попытки осмысления этого предмета, все-таки ты же можешь как бы проделать, что это может быть? Ну, во-первых, прежде всего, это ready-made. Это обычная взятая коробка из-под этого самого магнитофона. Так? И то, что это ready-made, во-первых, это плохо сделано, все это покрашено очень плохо, коряво, но это специально так сделано, потому что это, в общем, такая была коробка. Вот эти цифры, да, они производят как бы некое загадочное впечатление, некое, да, как бы магия чисел. На самом деле это просто те числа выпуска, даты выпуска этого магнитофона, нефть, брутто, серийный номер, индексы какие-то и так далее, которые вынесены на поверхность этой коробки. То есть здесь ничего таинственного как бы нет. Да?
С одной стороны.
Да. А с другой стороны, вроде что-то это очень такое странное, да?
Странное.
А что вот, на что указывают вот эти 8 концов, обмотанных веревками?
Тут, знаешь, тут мне кажется, сложность состоит не в том, чтобы придумать какую-то возможную ассоциацию.
Куда уложить этот предмет?
Или какую-то плоскость для соотнесения, или для какого-то такого, что ли, проецирования смыслового. А сложность состоит в том, что совершенно ясно становится, когда смотришь на этот предмет, что вот эти его признаки, его атрибуты, они подобраны именно так, чтобы никаких ассоциаций
не возникло.
Ни с каким известным предметом, известным из обыденного опыта, не возникло.
А из необыденного опыта, из опыта искусства?
По-видимому,
вот, например, меховая чашка Оппенгеймера.
Ну да, но вот меховая все очень чисто. Там ясен замысел, контраст, ясна семантика.
Да.
Такой довольно буквальный, в общем-то, довольно наивный, такой лобовой прием.
Да.
Но
конструктивно нормально
работает.
Да.
Здесь же совершенно иная ситуация. Здесь как бы действительно где-то появляется предмет, который не похож ни на что на свете.
Ну вот единственное, его назначить как футляр, почему, да? Потому что внутри...
В качестве футляра это тоже как бы... В качестве футляра...
Вашему вниманию два произведения для скрипки с оркестром Генрика Винятского. Исполнители заслуженный артист РСФСР Андрей Корсаков и большой символический оркестр Всесоюзного радио.
То есть, ну почему? Вот радио, магнитофон можно прятать.
Можно, но в качестве футляра он должен быть не читается. Только потом, когда я уже понимаю, что там внутри находится
радио,
прием, я начинаю что-то ссылать.
Да.
Но все равно поразительно совершенно, что так вот это ловко подобрано конфигурацией этих вот белых фигур, что они действительно не ассоциируются ни с чем, потому что у них нет ничего ни утилитарного, ни такого признака, или такого... такой пластической определенности, которая бы ставила этот предмет в какой-то известный нам
художественный
ряд. Тоже не вставляется никакой. То есть не утилитарная хоть, не неутилитарная хоть, то есть не эстетическая.
А что же это может быть?
Поэтому сознание становится просто в тупик. Начинает как-то метаться, и в итоге только лишь проделал такое значительное умственные усилия и пытаясь как-то разгадать тот замысел, ту игру, в которую играет с тобой изготовитель этого предмета, и начинает придумывать возможные какие-то интерпретации.
Да. То есть сначала это просто изделие сумасшедшего человека. У него какая-то своя там своя система представлений, взглядов, ассоциаций и так далее, и он, исходя из этой системы, изготовил такой предмет.
Ты знаешь, что вот это, как ни странно, это даже не предмет из желтого дома. А почему? Это не сумасшедшая.
А почему?
Потому что вот все-таки мне кажется, что во всем, что делают, говорят или делают сумасшедшие, есть какой-то такой очень простой, очевидный, навязчивый, хотя и абсурдизированный смысл все-таки.
Все-таки смысл есть. Да, их рисунки, да.
Все-таки это всегда какая-то аллюзия относительно какого-то реального события, переживания, воспоминания.
Да. А я, здесь тоже?
У меня еще в памяти стоят в таких случаях рисунки сумасшедших из очень такого известного в свое время, это было еще 60-е годы, а может даже 50-е, в конце лет 50-х. Один из номеров
Курьера Юнеско.
Курьера Юнеско был посвящен...
Там какие-то кошки.
Кошки, да. И кошки были как бы порядочной по степени деформированности исходного образа. То есть это, конечно, понятно, что вот есть некое исходное, очень очевидное, простой, понятный, доходчивый визуальный смысл, потом и какие-то есть фигуры или путь распада сознания.
Да. Но он прочитывается.
Путь прочерчивается, образ прочитывается.
А здесь
ничего, как бы сказать, ничего этого нет.
Да.
Здесь вот как-то очень хитрым образом вот все эти пути, они все
перекрыты. То есть это как бы совершеннейшая кантовская вещь в себе.
Просто вещь в себе.
Но может быть это вот есть символ кантовской вещи в себе на пластическом уровне.
Но кантовская вещь в себе все-таки она как бы хотя бы постигаема.
Нет, именно как категория вещь в себе, не какая-то конкретная.
Но вещь в себе все-таки, понимаешь, я этим кредит не стал бы привлекать эти классические категории.
Как метафора,
категории.
Может быть, нет?
То есть тут скорее все-таки, когда мы называем это вот... термин, вещь в себе, у нас это работа таких хотя бы обыденные ситуации, а не философские, потому что вещь в себе это как бы то, что как бы действительно в себе и никак не проявляется. И действительно смысл этой вещи не самой.
То есть пластически не проявляется и функционально не проявляется.
Никак, то действительно вот...
А это как проявляется? Метафорически это же никак не проявляется.
Ну я могу согласиться с такой трактовкой. Почему? Потому что точно так же, как кантовская вещь в себе, она как-то постигаемая, а не чувство воспринимаемая.
Да.
Точно так же и смысл, и значение,
да.
Форму и прочие качества этой вещи можно восстановить или реконструировать только особыми какими-то познавательными усилиями. Только представь себе всю ситуацию, художественное, эстетическое, социальное, идеологическое знание других работ авторов этой вещи. И только все это вместе как бы собрав, обобщив, интегрировав, и какие-то другие сложные, совершив какие-то манипуляции сознания,
можно
высказать некую относительно правдоподобную гипотезу. Никакими другими вот непосредственными такими вот чувственными анализаторами это все не воспринимается, не интерпретируется, не прочитывается.
То есть это свободное поле для такого герменевтического альпинизма.
Если
и, между прочим, радио, которое там поставлено, это альпинист. В каком смысле это вот как бы вершины такие, на которые можно забраться, вот эти вот торчащие штучки, конус.
Да.
Это как бы такие вот вершины пики, символизма, может быть, пики.
Да?
Но который, символизм, который теряется сам в себе, настолько он неопределим.
Ну, мне кажется, что это вещь еще и в каком отношении символично, если брать всю работу в целом.
Да. Ту работу, всю акцию, так себе. Да?
Акцию, да. И вот некоторые из предшествующих акций. В частности, Мурк.
Да.
Это очень интересная такая вот модальная операция, которая просто демонстрируется в рамках этого действия.
Да.
Это некая игра с модальными категориями. Потому что некое случайное явление, так сказать, в городе это было...
Метеорологическое явление.
Да. Метеорологическое, атмосферическое.
Да.
Здесь это было вот появление, допустим, того же такси.
Да, да.
Но с какими-то случайными... Казалось бы, накладками, то есть
вот у меня вот эти накладки, которые я сказал насчет вот этих мужчин и женщин, на самом деле.
Да. А у меня это было появление такси
с четырьмя
красными фонарями двух.
То есть какие-то неожиданности.
Неожиданности.
Да.
Но это как бы случайность. Действительно, случайность, на которую никто бы никогда внимания не обратил. По крайней мере, человек, который живет, так сказать, в своей обычной повседневной жизни.
Да, в нормальной реальности.
В нормальной реальности.
А здесь каждый такой вот неожиданный штрих, он в этом пространстве демонстрационном приобретает какое-то особое
смысл.
Значение, какой-то смысл, да.
То есть вся интрига строится как на отклонении того, что реально происходит, от некоторого замысла.
Да, да.
И
это очень важно, да.
Этому отклонению придается какой-то очень, так сказать, важный смысл.
То есть как бы свободные, вот, непосредственно здесь вступает самое главное, как бы центральная вещь во всем этом деле. Именно случайность и непосредственность.
Почему мне кажется, это очень важно? Почему? Потому что тут вот есть такая прямая ассоциация с тем, как обычно человек понимает и интерпретирует события собственной жизни, как случайно необходимые,
да,
желательные и, да, нежелательные,
да,
явления.
Да, да.
Потому что вот такое обычное такое сознание, которое никак не склонно к рефлексии относительно событий своей жизни, оно так проходит, как бы не замечая. Оно как бы целеполагает, достигает своей цели, какие-то средства избирает для их достижения. То есть имея какие-то вот попутные события, никак их
не отклоняется от этой цели.
От этой цели. И все-таки все рассматривается как либо как способствующее,
да,
цель достижения, либо как препятствующее этому,
да,
цели достижения.
Да, 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 да.
То есть в этом смысле это такое, может быть, антисимволистское сознание.
Да.
Поскольку символ как бы у нас как бы он...
Ну, хороший такой реалистический сознание. Да.
Действие символизации нас как бы изымает из этого, из этой плоскости обыденной жизни и вводит нас в особую совершенно реальность, где мы можем жить по совершенно особому закону.
Да, да, да. То есть созерцать, наблюдать какие-то мельчайшие отклонения, которые для нас оказываются довольно важными.
Да.
Но важными в эстетической плоскости или нет?
Но пока просто мы фиксируем какие-то вот разные типы отношения к событиям обычной жизни.
Да.
Первое – это отношение, которое возникает в рамках целеполагающей, целедостигающей деятельности, где от такой символизации уклоняется. И второе – тип отношений, когда напротив того, каждое событие, каждое мельчайшее несоответствие, так сказать, замысла и произошедшего воспринимается как
важное.
Как протосимвол,
да,
и начинается особая деятельность по символизации, и она приводит к какому-то новому совершенно состоянию сознания. Вот что важно.
Да, это важно, но дело в том, что здесь все-таки в этом объекте, в этой черной коробке, мне кажется, дан какой-то предел вот этой символизации, этого процесса. Тебе не кажется?
Но предел символизации только в том смысле, что действительно, что эта вещь нам дана как такое вот предельное отклонение.
Да, как предельное отклонение, которое уже мы не можем никак прочитать. Мы можем
никак
уложить.
Прочитать. Вот единственное, вот интересное нить рассуждения того рода, как вот связаны все-таки вот подобные предметы и вот с разного рода вот патопсихологическими явлениями.
Да,
потому что
да.
Ты сам сказал, что наиболее такая...
Что это изделие сумасшедшего.
Версии правдоподобно, что это действительно вещицы из сумасшедшего дома.
Ну хотя нет, они, конечно, более функциональные.
Конечно. Но я в какой связи сейчас снова вернулся к этой вот как психологии, психопатологии,
да.
Я имею в виду, что вот это вот целенаправленное, целенастигающее действие, которое отказывается от символизации, обычно что представляет? Но сознание, ну, если угодно, такое, как невротическое, если не психотическое. Почему? Потому что вот такой вот этот невротизирующий субъект, он хоть чем, собственно, отличается от нормального такого, нормального человека? Тем, что в силу того, что в нем вот эти вот целедостигающие механизмы ослаблены, и он есть субъект реагирующий, он невротик, то есть он реагирует на ситуацию. Его подавленное состояние, да, начало волевое подавлено, и он в качестве русского, он реагирует на обстоятельства, на ситуацию, на отношения.
И он расплывается.
Он расплывается, но, что интересно, все-таки он вынужден под давлением внешних обстоятельств тоже заниматься такими вот достижениями, как какой-то деятельностью, там, ходить на работу,
да, 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 да.
Но, что интересно, все то, что выходит за рамки обычной схемы, все, что выходит за рамки привычного, оно уже им воспринимается как символика каких-то, как правило, нежелательных поворотов в его судьбе.
Да, да, да.
Как
да,
нежелательные да. События, ожидающие его будущего.
Да, да, да.
Да, допустим, когда ты когда кому-то пытаешься звониться, например,
да.
А ты набираешь телефон, допустим, занято.
Да.
Ты набираешь снова, до тех пор, пока его не будет свободно.
Да.
А допустим, звонишь человеку, с которым у тебя очень такие...
Важно, важно, очень важно.
И неясные, запутанные отношения.
Угу. И если вот. Занято, то ты чувствуешь, что что-то уже не то.
Ты воспринимаешь это как знак того, что звонить не следует.
А, это ужасно. Это глупость.
Это факт. И это вот тоже такой невротизирующей символизации.
Нет, но у нас этого нет все-таки этой ситуации.
Понимаешь, да, но все-таки я хочу сказать, что вот сам, что вот, вот пресловутая попытка сопоставления вот, психоанализа да. невротика с художником, она вот имеет вот это происхождение, что это и то, и другое, это сознание, которое вот очень падко на да. символизацию чего угодно. Все, что попадает в поле, да. в поле опыта, оно и есть повод для какой-то самой неожиданной, самой да, фантастической.
Да. Да, но дело в том, что основа как бы нашего вот этого всего дела, нашей акции была крайне простая. Мы должны были построить какие-то смотровые площадки да. для того, чтобы посмотреть, как мимо нас проедет, ждать такси и посмотреть, как оно проедет мимо нас. В конце концов, мы могли бы просто выйти на улицу Королева
да.
и сказать, вон едет такси, вот это и есть предмет изображения нашей акции. Она проехала мимо нас, и акция на этом закончилась.
Да.
В общем, это как, я не знаю... Такая, в общем, простая концептуальная идея.
Да.
И, но для того, чтобы все-таки наш взгляд на это такси, или, может быть, на фактографию этого такси, то, что представлено в слайд-фильме, был эстетизирован, нам пришлось построить вот очень сложную эту систему смотровых площадок именно символического такого характера.
Но ведь этот символизм и этот эстетизм, который мог здесь возникнуть,
да.
и мы ведь... А вот в данный момент, когда мы это говорим, мы ведь у нас же нет уверенности, даже
что он возник, он возник, да, нет, конечно. Мы не абсолютно, то есть мы не знаем,
наша гипотеза, да. наша, скажем, наша надежда,
да, да.
наша такая да. эстетическая надежда,
да, что что-то там такое возникнет.
То есть мы как бы что-то делаем, да. но поэтому эффект мы совершенно не да. можем да. спрогнозировать.
Хотя, в общем, сама задача акции была очень здравая и трезвая, совершенно в традиции концептуализма.
Вот эти смотровые площадки, вообще да. вот все те, все системы условности, которые создавались, она и была придумана только для того,
да.
чтобы, будучи зафиксированной,
да.
она могла, то есть относительно нее, эта система условности, могло возникнуть некое такое вот неожиданное, живое, вот
да.
какое-то художественное самопроявление.
Во время акции или в своей фильме? Во время акции.
Нет, во-первых, какие-то предпосылки для такой позднейшей эстетизации, финалом которой будет демонстрация всего того, что зафиксировано и наговорено зрителю, эти предпосылки были созданы. Но очень важно, что целью, конечной целью того, что приходило на аллее, была фиксация этих площадок в качестве условности того художественного действия, которое потом будет нашему
зрителю представлены в виде слайдового ряда и фонограмм.
А сработали эти условности, как значит, художественные
да.
условности?
Или нет, мы не знаем. То есть мы сейчас ничего не можем сказать.
То есть пока это были просто некоторые эти ограничения на действие.
Да.
Если говорить, так,
рама, как некие рамы.
Да. Да. И как, каким образом, то есть вот и сможем ли мы вот, общими силами
да.
перевести эти ограничения уже в рамку условности
да.
художественного, это вопрос остается открытым. И в данный момент в том числе.
Да.
В этом не знаю.
Да.
Даже есть...
да. И поэтому мы, в общем, больше здесь, конечно, ничего не можем сказать. И только ждать осуществления этого показа.
Да, в конце концов. Только там и тогда станет окончательно ясно.
Да, ну вот интересно, наше место этого диалога в структуре самого своего фильма, вот как будет ли оно художественное или нет, наверное, да?
Как это воспримут сами
да.
слушатели?
И как мы это воспримем, потому что мы же не будем заранее прогонять этот слайд-фильм вместе с этим диалогом.
Да, не будем.
Не будем. Потому что для нас место этого диалога тоже неизвестно.
Абсолютно.
Во всей структуре. Какую художественную нагрузку оно несет в себе?
А главное, вот если вот пользоваться вот только что мы упомянутыми терминами,
да.
какие ограничения в нашей вот
да,
сейчас разворачивающейся деятельности, то есть стереокоммуникации,
да.
могут потом сработать в качестве этих условностей. Сам факт записи, сам факт прослушивания.
Сам факт прослушивания, то есть вот эта вот речь, что ли, наша? Потому что мы же ничего не объясняем, мы ничего не знаем, что будет.
То есть это есть такая псевдоспонтанность, тоже довольно ложная. Потому что, с одной стороны, как мы все-таки говорим и записываем себя совершенно целенаправленно и сознательно, понимая, полагая, что это будет использовано вот в таких-то
рамках. Нет, но все-таки задача нашего диалога еще состояла в том, что все-таки объяснить зрителям, что было, это как об акции как бы рассказ, все-таки тоже.
То есть мы, помимо того, что мы должны были описать произошедшее шаг за шагом,
да,
мы должны были как бы предложить,
да,
нашим зрителям все возможные там, да, версии, подходы, интерпретации.
Да, 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 да. Но и самое главное, это предложить свободные позиции от этих интерпретаций. То есть так, чтобы в итоге мы же оказываемся внутри этой художественной ситуации.
Да.
Значит, для них есть возможность дистанции.
То есть мы максимально возможно очистили их поле восприятия,
да,
от всех возможных,
да, 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 включив
насильственных ассоциаций.
Да, включив свои интерпретации внутрь художественной структуры.
Да, то есть то, что обычно происходит уже, так сказать, независимо от самого художественного действия,
да,
в качестве реакции на него,
да, да,
мы сейчас пытаемся внести.
Да. Но в очень неясном смысле. Неясном, потому что если бы мы уже имели, если бы мы посмотрели слайд фильма, у нас сложилось бы какое-то художественное впечатление, и это было бы другое, понимаешь, мы бы, так сказать, уже выражали, ага, вот это вот так, это удалось, это не удалось, но сложилось какое-то определенное бы впечатление.
Ну, конечно.
У нас все-таки нет, у нас тоже это момент подготовительный, то есть этот диалог.
Это такая странная.
Здесь много этапов подготовки, вот сухановская предподготовка, потом подготовка вот черно-белых слайдов, и вот и речевая тоже наша подготовка.
Подготовка, да.
Но которая включает в себя интерпретационные моменты.
Но вот чем мы движем в этой подготовке? Все-таки мы движем этой идеей целого и движем замыслом.
Конечно, да. Но поскольку слайд-фильм называется «Подготовка», то, в общем, наше место, речевое место и смысловое место, оно тоже как бы подготовительное. Подготовительные для чего? Для того, но только для того, чтобы у зрителей слайд-фильма и у слушателей фонограммы, в учении нашего диалога, возникла еще одна смотровая площадка, внешняя по отношению к нашей.
Конечно.
То есть, чтобы возникла вот эта дистанционная свобода, свобода взгляда на все на это дело.
Но все-таки, мне кажется, идеи подготовки мы не можем руководствоваться исключительно, потому что каждое наше, вот, так сказать,
да,
каждое высказывание, каждая реакция на сентенцию, которую высказывает каждый из нас поочередно, она все-таки движима каким-то конечным замыслом этого высказывания и целого всего этого диалога.
Да.
Так я хочу сказать, что здесь просто очень наглядно демонстрируется вот такая слитность такая. Вот, так сказать, замысла исполнения.
Конечно,
это в рамках макрозамысла, это, конечно, подготовка, но в рамках...